Вы на хвалях Радыё Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. На працягу наступнай гадзіны ў нашай праграме дзве гутаркі з былымі кандыдаткамі на прэзідэнта Святланы Ціхановскай і Ганны Канапацкай. А цяпер выпуск навінаў. Беларусь аб'явіла Святлану Ціхановскую ў міждзяржаўны вышук за заклікі да зрынання канстытуцыйнага ладу, паведамілі на запыт агенцтва РИА Новасці ў расійскім міністэрстве ўнутраных справ. Старшыню філіялу непрызнанага дзяржавай саюзу палякаў Беларусі ў лідзе Ірэну Барнацкую аштрафавалі на 810 рублёў за тое, што каля касцёлу малілася за Беларусь. З 9 жніўня, калі пачаліся пратэсты супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў, завялі больш як 400 крымінальных справ за парушэнне грамадскага парадку, паведаміў генеральны пракурор Андрэй Швед. Ён сказаў, што ўлады прымаюць самыя рашучыя меры, каб спыніць радыкальныя дзеянні грамадзянаў. Як вядома, да гэтага часу не заведзена ніводнай крымінальнай справы па факту расстрэлу і катаванняў сілавікамі мірных грамадзянаў. Кніга Сергія Дубаўца «Тантамарэскі» пра беларускамоўнага мытніка і асветніка Алесі Юркойця, які апынуўся за кратамі, была узгонараваная літаратурнай прэміяй імя Ежы Гідройца за 2020 год.
Добрый день, тут Ганна Соус, и сегодня мы говорим с былой кандидаткой на президента, с лидеркой Светланой Тихановской. Добрый день, Светлана.
Добрый день.
Дякую вялікі, што такі час і драматычны, вельмі заняты, пагадзіліся на інтэрв'ю. Я ведаю, што вы тут з інтэрв'ю на інтэрв'ю. З кім толькі што скончылі гаварыць?
Daily Telegraph. Час было інтэрв'ю.
Ну, я хацела бы пачаць нашу размову натуральна з народнага ультыматуму, бо вельмі шмат людзей цікавяцца народным ультыматумам. Вельмі шмат пытанняў ёсць наконт яго практычнай рэалізацыі. Ну і найперш я просто хацела запытацца, ці узгаднялася гэтае рашэнне выставіць ультыматум Лукашэнку сябрамі прэзідыума каардынацыйнай рады, ці гэта вот ваша рашэнне і вашай каманды?
Ну, вообще, должна сказать, что все решения такие серьезные, которые принимаются в штабе, они максимально скоординированы и с Координационным советом, и с политическими партиями, и с протестными группами, рабочими, репрессированными, то есть максимально. Не всегда это удается делать в полном объеме, но мы не принимаем решения, которые... ну, какие-то самостоятельные, потому что все равно мы слышим людей, мы и вот этот же ультиматум, это не какое-то решение Тихановское, этот ультиматум выставил народ, люди, потому что постоянные запросы, давайте что-то делать, сколько можно, чтобы нас били. А я его, ну, взяла на себя смелость, взяла на себя возможность его озвучить просто.
Типа уплывало на это и пожидание Сергея, что треба быть более жесткими?
Вы знаете, в том, что Сергей сказал быть более жесткой, я услышала только то, что нужно быть более жесткой в своих высказываниях. Потому что он знает, что я всегда пытаюсь сглаживать углы, не высказываться, ну, так знаете, напрямую, так уф. Ну, я не такая, я более мягкий человек, и я его этот посыл поняла. Наверное, может быть, не так, как все, потому что, ну, все-таки мы уже столько лет вместе, что надо быть жесткой более в требованиях, возможно, он имел в виду в требованиях к другим государствам, но никак не в плане жесткий, не жестокий. Те, кто не знает Сергея, может быть, его как-то поняли, не знаю, но я его услышала.
Давайте до размовы с Сергеем яшчэ вернемся. И снова же вот про страйк, які мае распачацца, массовый страйк, але Александр Лукашенко не прыме умовы ультиматуму. Ну, правдоподобно, что ён их не прыме. Страйк – это подрыхтовка, так? Ну, это пэўныя гарантии людям, якія могут быть звольнены. Так? Я веду, на вот меня сейчас звертаются. Но вот калі мы пойдем на страйк, что куды нам звертаться по звольнению? Так? Что теперь робится? Вот ведутся конкретные перамовы на предприемствах, эти людей информуют про не то, что гарантии, но ли полную допомогу, какие могут отримать. Это просто будет рызыка властные люди, которые пойдут на страйк.
Вы знаете, у нас уже давно существуют инициативные группы, которые представляют помощь репрессированным, задержанным, также уволенным. это фонды, к которым можно обратиться, и они всегда эту информацию распространяют. И мы, если вдруг к нам попадают такие запросы случайно, то мы тоже направляем их в эти фонды. Потому что мы, естественно, как мы штаб Тихановской, не обладаем никакими материальными средствами для помощи, но созданы фонды. И об этом очень много говорится в их телеграм-аккаунтах. Мы как-то пытаемся об этом людям говорить периодически, что помощь будет оказана, конечно.
Ну, а некие перемовы на предприемствах теперь ведутся? На каких предприемствах?
Конечно, мы общаемся. Вчера у нас был Zoom с представителями разных заводов. Мы спрашивали, как ситуация на заводах, что, как вообще настроение. И активные группы, они знают, куда обращаться в случае чего, и могут донести эту информацию и для всех остальных, кто не может больше удерживать вот это насилие со стороны власти, это беззаконие, и тоже хотели бы присоединиться к народному движению.
Ну, коли не будет принят ультиматум, то вы закликаете на страйку на каких предприятиях? На державных? Чи на приватных так само, чи вот наставникам долучаться до страйку, чи айтишникам, чи докторам, чи пекарам, ну, міліціянтам навод. До кого гэты заклик? До всіх у Беларусі, чи для певної кількості, для певних груп?
Вы знаете, прежде всего, конечно, забастовки, когда мы говорим слово «забастовка», это, конечно, касается рабочих заводов. Но это не значит, что только они, это значит, что вся Беларусь должна объединиться. Это такая всебелорусская забастовка. Каждый может внести, даже нельзя сказать свой вклад, каждый может сделать все, что он может в этой забастовке. Там учитель, конечно, или врач, конечно, он не может оставить свою работу, естественно, он должен работать, но он может выйти на демонстрацию, распространить информацию о фонде помощи, распространить информацию тоже о насилии, которое совершается. Да? Поэтому каждый может внести свою лепту, свой вклад в наше общее дело. Это и есть забастовка. Забастовка — это более широкое понятие, чем забастовка на предприятии.
Ну, вот коли так вводится, что Лукашенко не выполняет умовы, не сыдя, и коли не отрымается реализовать план такой, вот я цитую, национальный страйк у всех предприятий, обликование у всех дорог, вал продажа у державных крамах, что тогда?
Тогда продолжаем борьбу. У нас просто мы переходим на новые формы борьбы. И сейчас у нас есть время каждому решить, кто ты в этой борьбе. Ты за насилие, ты за избиение, либо ты все-таки за светлое будущее в Беларуси, понимаете? И это прежде всего касается силовиков, ОМОН, которые, к сожалению, не слышат ни мольбы матерей своих, ни детей, ни жен. Я уверена, что им тоже сейчас не сладко приходится в моральном плане, и у них очень большой раскол внутри системы. Кто-то переступает через какие-то свои моральные принципы, идя на это. Но сейчас пришло время переступить через свой страх и наконец-то сказать «хватит». Либо оставаться, то есть и быть уже потом, понимаете, быть тоже ответственным за все, что происходит.
Вы кажете про раскол у силовой системе, что, какие приклады дают вам возможность говорить про это? Вот, ну, есть отшивание экспертов, что это силовая система, мы не ведаем, что там внутри отбывается, но все же она достаточно мощная и працуя.
Да, мы общаемся с, ну, скажем так, запрашиваем информацию у фондов солидарности, у фондов помощи, и они говорят, что обращаются очень много силовиков, которые понимают, что в случае, если они заявляют о невозможности выполнять преступные приказы, не знают, в какой стране они находятся, что их будут преследовать, и они обращаются с помощью, с просьбой вывести семьи, например, да, или помочь каким-то образом им самим выехать, или какие-то, ну, любой другой помощи. И таких очень много.
А вельми шмат, это десятки, это сотни, могли бы так приблизную лишь бы дать?
вот не каждую неделю. И есть еще звоночки, и мы просто не можем все раскрывать всю информацию. Люди, вы понимаете, что люди уже и там на грани. И опять же повторюсь, что там есть, конечно, люди, которые, в народе говорят, с промытыми, так некрасиво говорить, с промытыми мозгами, так и есть, да, которые беспрепятственно верят в то, что они творят добро, избивая людей, калеча людей. Большинство же понимает, что они творят. И они выполняют эти законы в силу каких-то причин, в силу каких-то обстоятельств, возможно, переступая через принципы моральные, возможно, нет, люди разные. Но мне хочется верить, что им очень плохо морально после всего, что они творят.
Светлана, напевно, вы бачили это відео, оно шокувало вельми многих. З'явилося некілька днів, може, вже тиждень в інтернеті, коли з автозаку був знят такий прогон затриманих праз дубинки, і там ці крики нецензурні міліціянтів. Все, що відбувалося, так виглядить, просто немагчимо було. Яка була ваша реакція, коли ви це відео побачили?
Тяжело на это все смотреть. Конечно, но все знали, что так было. Просто когда люди об этом рассказывают, это немножко воспринимается с шоком, но когда ты это видишь, это у тебя другие рецепторы задействованы, зрительные, и ты еще раз сознание переворачивается, что как так? Мы вроде эту историю слышали крики, что были на кресте нечеловеческие из-за избиений, лужи крови, в которых люди лежали, что они там многочасовые завязывали руки за спинами, и так много часов люди стояли. Это все слышали с ужасом, но когда ты это видишь, это, конечно, еще более такое потрясение. Именно поэтому, когда будучи в командировках, мы пытались, я рассказывала о том, что происходит в Беларуси, именно поэтому я демонстрировала вот эти изображения. Они намного острее воспринимаются, чем просто слова, чтобы люди видели, я имею в виду наши зарубежные, скажем так, политики, не просто рассказывать, а показывать. На них вот это производит впечатление. Они уже больше прочувствуют, что это такое, как этот человек синий, ОМОН, вот эта стена ОМОНа в черных масках, это все воспринимается живее. И, конечно, это видео, как одно из доказательств будет и в будущем выступать, когда эти люди, будут нести наказание за то, что они творили.
Некалькі днів у соціальних сетках вельми активно обмірковується здимок, який виставлявся у вашому телеграм-каналі. А після зустрічі, такої, на котором були ви, ваші дарадці, були сябри штабу Віктор Бабарик, Валерій Цапкало, сябри координаційної ради, президуму координаційної ради, фонду солідарності. А могли б ви розказати, хто на цьому фото, хто за що відказує? Чи це можна казати, що це одна команда тепер, своєособливо рад вигнання? Чи це просто шарагова зустріча, де одинодумці собрали?
Это с некоторыми из людей, которые были на фотографии, мы встречаемся периодически, довольно часто, потому что там кто-то является членом Президиума Координационного совета, кто-то просто членом Координационного совета. С некоторыми встречались просто как с однодумцами. Кто-то свои идеи, какие-то свежие идеи, может, высказал. То есть это была такая встреча, она была сорганизована, потому что нужно было выслушать мнение многих людей вообще на происходящее. И я очень была рада видеть Веронику. Мы постоянно на связи, просто очень редко удается видеться. И это люди, у которых одна цель, у которых одинаковое понимание ситуации, которые идут к этой цели разными путями, в разных странах, у всех из них разные возможности. Именно поэтому мы собрались, чтобы поделиться своим видением ситуации и возможными планами, действиями какими-то, то есть немножко скоординироваться.
Ну, это не значит, что все решения каждой из этой группы будут приниматься координованно, или это так значит?
Я уже говорила, что мы максимально координируемся. Понимаете, для каких-то решений не нужно, например, участие Вероники. Ну, например, да, там у нас Вероника очень активно говорит о Беларуси, и она говорит очень много о правах женщин. Вот. Но, опять же, ну, например, там, да, не надо Веронику приглашать на Zoom с рабочими, например, да, либо с дворовыми структурами, которые у нас активно организовываются. Ну, и такие встречи тоже нужны, чтобы послушать мнение любого человека, который ну, в политике, которая такая же цель, как и у нас.
Я хотела вас запытаться про зворот Валера Цепкалы. Он у сироду вышел, такий эмоциональный видеозворот. Я так само разумею, что он был сделан ну, просто под уражением всех этих видеокадров и того, что бывает в Беларуси. Ну и фактично при конце Валер закликает взять дубинки и бить по голове тих, хто отказує, ну, отказати просто на гвалт людей у чорним. Я сьогодні з Валером погутерла, він каже, що ні з ким не узгодняв від відео, що це був емоційний зворот. Я от процитую, це, ну, поводля його заступитися за слабого, якого б'ють і катують задача кожного пристойного чоловіка. А, ну, правдоподобно, що гети кавалочок зворота можуть використати і пропагандисти, як білоруські, так і російські. Ну, яка ваша реакція на гети зворот?
Ну, во-первых, сколько людей, столько и мнений, и каждый человек имеет право записать видео, высказать свое мнение, как он смотрит на ситуацию. Я должна сказать, что я понимаю людей, которые себя защищают, потому что если в тебя стреляют, если тебя безоружного избивают, насилуют, то, конечно, самозащита – это правильно. Так должно быть. А когда... Тем более, когда в стране террор, то самоорганизация общества и самозащита иногда является просто необходимостью. Но мы не должны отвечать насилием на насилие. Наше ну, вот это протестное движение, можно назвать это революцией, демонстрацией, не знаю, она сильна именно мирностью процесса. А уже как, ну, опять же, каждый человек имеет право на свое личное мнение, и мы не можем никого обвинять в том, что это мнение отличается от нашего, например.
Як максима вот теперь заховать вот этот протест, уникальный белорусский протест мирным, коли вельми шмат сапраўды провокаций зараз узникает из боку улады, так? И есть люди, якія хочуть отказывать. Вот як бы вы теперь... Я думаю, что вас послухают, звернулись до людей, которые выходят на улицу, у них, возможно, кто-то сидит с близких за кратами, их сбили, так, и им, и они хотят и самообороны, и они хотят и оборонить себе, и оборонить своих близких. Что бы вы им сказали, как заховать этот протест мирным?
Вы знаете, я всегда призывала к мирным протестам, но опять повторюсь, я не могу осуждать людей, у которых... другое видение ситуации, у которых убили ребенка или чьего близкого так избили, что он остается инвалидом. И обвинять в том, что такие мысли радикальные возникают у людей, я тоже не могу. У меня позиция четкая и ясная. Я хотела бы очень, чтобы мирные протесты не видоизменяли свою форму. Но так как наша революция, она, ну, скажем так, она не централизована, она не организована, она растет как бы снизу, да, от народа, скажем так, то повлиять на каждого человека, конечно, я не могу. Мое дело, как бы я могу только призывать к мирным протестам, говорить, что это важно, именно это, именно мирная революция должна остаться мирной в Беларуси. И сложно не обращать внимания на провокации со стороны государства, когда они поджигают, там, не знаю, машины свои, а списывая это на народ. Только мирные протесты, ребята.
Дякую, Світлана. Я от перед тим, як ми з вами почали гутерись, мені ваші помічники показали про відео ваш офіс у Вільні. І я так розумію, що один з литовських бізнесовів предоставив вам таку можливість у їм знаходитися. І у вас у команді становиться не так шмат, але пробувають люди, з'являються нові люди. Многим вельми цікаво, як люди приходять у вашу команду, самі пропановують свої послуги, свій досвід, свій професіоналізм, чи ви запрошаєте, чи нехто раїть когось запросити. Ну, то як Франок Вечорка до вас прийшов, як Олеся Ляхновича, Анатолій Лебеська, який тепер за кратами, Олександр Добровольський, як відбувається цей процес?
Ви знаєте, совершенно по-разному. От, наприклад, Олександр Добровольський, він зі мною з самого початку, він прийшов, нас з ним познайомили, мабуть, в середині июня, я думаю, когда я еще была претендентом в кандидаты и так дальше. То есть как-то и вот Анна Красулина со мной тоже сейчас, она тоже с тех времен. То есть они тогда согласились мне помочь, когда я была совершенно одна и не знала, что делать, как вообще пишутся, какие программы. Меня жизнь столкнула с таким. Поэтому они приехали сюда ко мне, чтобы мне помогать, так же, как помогали когда-то. Франок, он, наверное, тоже через Александра приехал в команду, чтобы он понимал, что он может помочь, что у него достаточно опыта и знаний, чтобы быть полезным, предложил помощь. Вот, и кто еще у нас?
Ну, да, он... Ляхнович, экономист.
Да, Олегновича нам посоветовали из Координационного совета. Мы искали человека, экономиста сильного, который смог бы работать уже сейчас над будущим Беларуси, над так, чтобы экономика у нас не упала в пропасть в будущем, и мы смогли достойно этот переходный период и период после новых выборов прожить без усугубления экономического людей в Беларуси. И он сейчас работает над этими программами, над реформами. Нам его посоветовали много людей из Координационного совета, и мы его пригласили. Поэтому люди совершенно по-разному попадают, но все рады, вы знаете, быть полезными. Потому что все идем к единой цели, все против насилия, режима.
Светлана, я хотела вас запытаться про размову с мужем, якая в таких драматичных обставинах отбылася. Мы каля двух хвилин имели махшимость чуть эту размову, и она была, поведомлялась, хвилину 12. Могли бы вы то, что можете расповести, но, по-перше, вы ведали, что это зараз с турмы КДБ, и он телефонует, и ну, про что еще вы могли бы рассказать, про что вы говорили?
Да, я знала, что он позвонит, потому что ну, ни у кого же не было моего номера в Литве, и он позвонил одному из наших знакомых, чей номер помнил наизусть, попросил узнать мой номер. Мне позвонили, сообщили, что сейчас будет звонить Сергей. Я, конечно, не поверила, что это такое, но в связи с тем, что мы только что увидели фотографии из встречи в СИЗО, ну, как-то мы это связывали, не знаю, и вот он позвонил, сразу сказал, что можем говорить только о семье, о каких-то бытовых вопросах. Я понимала, что он не один, и говорила в основном я. И сразу, конечно же, спросил, как дети. Немножко расстроился, потому что наша младшая дочка, она очень болезненно к этому относится, к тому, что папы уже так долго нет. И каждый вечер просто меня достает, когда папа, где папа, уже так долго папы нет. И, ну, я ему так вкратце рассказала, так он немножко подрастроился. И потом, ну, говорит, по телевизору тебя вижу. Я говорю, в плохом свете, наверное. Он говорит, ну да.
Белорусское телебашение там, да.
Да, я ему задаю вопрос и понимаю, что он на него не может ответить, ну, потому что он не один. И тогда я больше говорила ему, что мы боремся, мы все равно не остановимся, мы не сдадимся. обязательно скоро все политзаключенные выйдут. Мы не остановимся до тех пор, пока этого не случится. За перемены. Беларусь едина, как никогда. То есть я его рассказывала, что здесь происходит, потому что здесь не было надзирателей. В некоторых странах можно свободно говорить, вы знаете. Вот. И ну, потом немножко, опять же, там как его мама, он спросил, как мои родители, опять перешли на семейные темы.
А он говорил, что гонорится вами, что вот ягоная жонка зараз
нет,
с светными лидерами.
Я знаю, что он так думает, но опять же, это же не...
Я разумею умовы, у яких это отбывалось, эта размова. А як вам подалося, як он змінився по голосі за гэты час, что вы его не чули? Ці было ну, нечто такое, чого ранее у ім не было?
Нет, он такой же. Он сильный, он смелый. И потом мы видели пару интервью, что... Он был таким же был и на переразговоре за круглым столом тем самым. Он предан своим убеждениям и никогда от них не откажется.
Так вы вот в той момент не ведали, что он был за этим столом, так? Это вы праз день только от адвоката доведались? Да,
не знала я, что он был. Мы гадали, там был один человек, как потом оказалось, что это и был он. Было кусочек только видно. Вот.
Я хотела запытаться вас про вельми важную тему относины с Россией и реакции России на падею в Беларуси. Вы теперь у вышуку у Беларуси и в России. Недавно в России были, может, еще находятся сябры координационной рады Максим Баграцов и Родченков. Они сустракались, вот им лику, с экспертной супольностью российской. Какой вы бачите стратегию вашего штаба, координационной рады, ну вот супольные позиции, ну не позиции, супольные силы, которые теперь возмахаются за новую Беларусь, в отношениях с официальной Россией, якая так новоразно подтримливает Лукашенко, и в отношениях, например, с российской демократичной позицией, с российской громадянской супольностью. Ну, важно, что до вас с великой симпатией они ставятся.
Ну, я не могу сказать, что они активно поддерживают Лукашенко. Вначале когда, вы знаете, что они... Ну, вообще, как бы, я не хочу много говорить о России, потому что дело касается только Беларуси. Понимаете? Но так как этот вопрос постоянно всплывает, то я думаю, что они сейчас заняли какую-то выжидательную позицию. И вначале, может быть, не было им понятно, что это очень активная гражданская позиция, и что это не наше противостояние не закончится, что мы едины сейчас как никогда, и мы будем сражаться, пока мы не победим этот режим. Поэтому вначале какие-то были действия предприняты по поддержанию режима и диктатуры. Но как оно будет, как дела будут развиваться дальше, мы этого не знаем. Возможно, на этом все и закончится, и сейчас мы будем решать наш внутренний вопрос только внутри нашей страны. А уже там мы сможем.
А с российской демократичной позицией, с Навальным, там же не маете вы никаких контактов?
Нет, мы же, конечно, смотрим их ролики, да, как-то, что они нас поддерживают активно, но напрямую ни с кем не общаемся.
Почему?
Ну, потому что они и так нас поддерживают. У нас все-таки дело касается Беларуси, и нам намного важнее общаться с белорусами, с нашими людьми во дворах, с демонстрантами, чем... Ну, молодцы, кто хочет нас поддерживать, тот поддерживает. Спасибо им за это большое, потому что мы должны четко разделять гражданское общество и, как называют его, Кремль. И я знаю, что россияне, как люди, поддерживают белорусов в нашей борьбе. И очень тепло к нам относятся и поддерживают в том, что мы проснулись наконец-то. Этому рады.
Питание еще про одного белоруса, суседа Беларуси попросила задать украинская редакция «Радио Свобода». Вот Украина не подтримала Лукашенко. Как вы прокомментуете позицию Киева в белорусском кризисе?
Вы знаете, мы очень на самом деле рады, что Украина заняла очень сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Кулеба. И они готовы поддержать санкции, которые, возможно, это будет свой список, возможно, они поддержат санкции, которые уже ввел Евросоюз. И поэтому это очень явный знак поддержки белорусских людей в нашей борьбе.
А какое значение вы, ваша команда, координационная рада даете Украине, и какими, на вашу думку, могут быть стосунки Украины и Беларуси?
Ну, мы, конечно, хотели бы и дальше выстраивать партнерские взаимовыгодные отношения с Украиной. Они же близки нам исторически, культурно. Меня часто на Западе спрашивают, а русские понимают белорусскую мову, вот когда вы начинаете говорить? Ну, нет, не понимают, но украинцы нас поймут, например. Мы украинские понимаем, они нас, то есть языки у нас немножко ближе. То есть мы хотели бы, да, эти отношения сохранить и дальше развивать. И более того, мы планируем в ближайшее время, надеюсь, что все получится, поездку в Киев. Ну, конечно, после местных выборов уже.
А ты бачите вы Беларусь в будущем сябром Европейского Союза? Это коллеги украинцы пытаются. Ну, я думаю, белорусам это цікаво.
Я думаю, что белорусы сами решат, в какую сторону они хотели бы двигаться, и нужно ли двигаться либо туда, понимаете, можно выбрать свой путь, когда ты дружишь со всеми, и у тебя могут быть экономические и политические связи как с одной стороны, так и с другой, и нет нужды выбирать туда или сюда.
Я ведаю, что у вас в ближайшем часом будут визиты у краины Евразвязу. Не ведаю, про какие визиты вы еще можете официально поведомить. Вот питание хоть и скерованное до того, что было совсем недавно, и за чем сочили вот, ну, белорусы вельми уважливо. Что для вас было наиболее складано под час визита в Берлин, в Братиславу, под час вот этих вельми важных встреч, зворотов, перемовов?
Сложнее всего, что было?
Так.
Возможно, не то чтобы сложнее всего, я боялась что-то забыть сказать очень важное. Я боялась того, что я как-то не доскажу свои эмоции, чтобы они не допоймут, что на самом деле у нас происходит и что творится в душе белорусов. Потому что они видят, ну да, мирные массовые протесты, но именно эмоции вот эти, которые сейчас ощущают белорусы, что они, с одной стороны, крайне напуганы вот этим насилием, но крайне решительны, потому что они с этим насилием мириться не хотят и больше не хотят жить при диктатуре. Вот это вот, и это желание, знаете, выкарабкаться из этого болота, что желание борьбы и счастье от того, что мы наконец-то объединились, и мы готовы это все изменить в кои-то веки наконец-то. Вот это вот, вот эту эмоцию хотелось передать, чтобы они поняли, как Беларусь сейчас должна быть важна для международного сообщества.
Я же, вы думаете, они заразумели это? И они это отримали, это ваш посыл?
Я очень надеюсь. Может, достучаться до всех не получилось, очень много людей встречала, но как бы мне-то и стараться особо не пришлось, потому что я просто каждый раз переживаю эти эмоции, когда рассказываешь о Беларуси. Но я, знаете, благодарна за ту поддержку, которая оказывается уже, и за те обещания, которые взяли на себя многие лидеры. Надеюсь, что и в том числе и с их помощью, и медиация, возможно, и помощь студентам, средствам массовой информации, правозащитным центрам, нам будет, скажем так, легче преодолеть некоторые барьеры в нашей борьбе.
Я ведаю, что зараз у вашем офисе находится Александра Герасименя, якая вымушена была выехать в Беларусь, и теперь она узначалит фонд поддержки спортовцам. Ваше ставление до того, что теперь вот вельми много людей и вельми знаковых особо, ведомых людей съезжают с Беларуси, все со зразумелых причин, как вы съехали, але тем не меньше, но вот мы бачим, что шмат людей, правда, съезжает. Что вы думаете про это?
Очень жаль, что Беларусь становится страной, где нет места великим спортсменам, замечательным рабочим, которые трудились на каких-то предприятиях много лет и вынуждены уехать из-за своих убеждений, просто людям, которых из-за насилия тоже вынуждены. Эта страна, этот режим выдавливает людей из страны. И с этим, да, вынуждены, но они, никто из тех, кто выехал, не останавливает свою борьбу. И это показатель того, что все равно мы победим. Сколько бы вы ни всех не вывезешь, всех не посадишь, и все равно вместо одного станут двое. Я анекдот прочитала недавно, что дедушка вышел на, значит, на демонстрации. А ОМОНовец говорит: я ж тебя, иди отсюда, а то я тебя сейчас посажу. Говорит, ну вместо меня сын выйдет. Говорит, и сына посажу. А вместо меня, вместо сына выйдут дочки с детьми. Так и дочек с детьми посажу. Ну ничего, к тому времени и я уже выйду. То есть, понимаете, люди будут становиться друг за друга. В этом и есть суть единства, понимание того, против чего и за что сейчас происходит борьба.
Дякую, Светлана. И при конце розмови больш легкое питання, стилістичне, може би, хотіла вам задати. На гэтым тыдні вийшла передача «Толькі жанчыны», і дві експертки, Марина Шукюрова-Русі і Даніела Каляда, аналізавалі эволюцію вашага стыля, вашага адзення, таго, як ви промовляєте. Ну, я ведаю, що ви паглядзелі гэтую передачу. Якая ваша реакція? Ну і ці ёсць, ми не ведаем, ці ёсць у вас стыліст, які вам допомагає у выборі адзення, ці ёсць дарацію у публічных выступах. Що ви могли розказати?
Ну, стилиста как такового нет. Когда я сюда приехала, ну, то есть у меня вообще ничего не было. Какую-то одежду мне помогли, так сказать, приобрести, потому что, ну, вот. И, конечно, понимаете, ну, просто положение, что ли, обязывает немножко изменить стиль, потому что, как там, домохозяйки, мамочки, не нужны костюмы. Ты же не поедешь к госпоже Меркель в какой-то обычной маечке. Конечно, обязывает. Но все должны понимать, что это всего лишь, ну, оболочка, это все, ну, как бы ничего не значит. Главное то, что с чем ты туда едешь на эти официальные встречи. Очень меня умилило мнение, что над моим голосом, над моей манерой речи работают. К сожалению, нет у меня такого.
Вы сами работаете над этим, так?
Я не работаю, это жизнь заставляет. Жизнь заставляет учиться всему очень быстро. Ну, скажем так, самостоятельно, наверное. Вот. И, ну, спасибо, что сделали такую передачу. Правильно, да, там говорили, что я не могу об этом говорить. Может, это интересно, конечно, но не то время. Может быть, когда-то расскажем, поговорим об этом за чашкой чая, уже когда победим.
Дякую великий. Это была Светлана Тихановская, якая лечит, что протест у Беларуси повинен быть мирным. Дякую вам великий. Всего наилепшего.
Великий дякую. До побачення.
До побачення.
Была кандидатка в президенты Ганна Канапацька. У интервью Радио Свобода сказала, что была одиной, кто подчас выборчей кампании не удельничал у прокремлевской гульни, а так само выказывая свой критичный пункт погляду на сегодняшние протесты и особу Светланы Тихановской. Ведя передачу Виталь Цыганков.
Напевно, варто звернуться до президентской кампании, якою ви брали удел в якості кандидата, зараз, праз два з лишнім місяці після її закінчення і після тих, ну, скажімо, драматичних подій, які переживає вся країна. Як ви оцінюєте свій удел у президентській кампанії? Чого вона вам принесла більше як політику? Плюсів чи мінусів? Чи досягнули ви гетим уділом тих метів, які закладали, коли вступили в гету кампанію? І які політичні виніки гети ви першої кампанії для вас?
Ну, тое, што я заняла трэцяе месца, нават гэта так само ёсць вынік гэтай кампаніі. Але каб мы ўсе тут добра разумелі і нашы чытачы, слухачы разумелі, то трэба казаць, што гэта была не выбарчая кампанія, а электаральная кампанія, таму што ўсе мы ведаем, што і мої голоси так само були скрадені. І ніхто зараз не може відказати на питання, скільки ж все-таки, хто, які лічби були справжніми. Звісно, по тих подіях, які відбуваються, і по тому, як складалися події, да, 9 числа, можна зрозуміти, що ні один з удільників цієї електоральної кампанії не був здольний набрати потрібний 50 плюс один голос. Але те, що відбувається зараз, коли нам нав'язують ніякого національного лідера з одного боку і з другого чоловік, який вже принес присягу згодно Конституції Республіки Білорусі з другого боку, це так само дрянно.
От нав'язують національного лідера, я так розумію, ви про Світлану Тихановську, може бути трошки про неї ще пізніше, але зараз от ви цією реплікою нагадали, що і під час президентської кампанії ви многим запомнили своїми достатково критичними і незвичайно критичними виказами на адрес інших кандидатів, не кандидатів до влади, а альтернативних. Ви казали, що Бабарику, як керівника Російського банку, нельга до допускати до керування Білорусі, як педофіла, нельга допускати до праці в дитячому садочку. Після реєстрації кандидату ви виказались про їх, цитую, «дитяче шоу про кремлівських маріонеток, яке складається з хлопчиків спойлерів і дівчинок-рогатушек». Я не буду казати, чи ви шкодуєте про це слово, чи ні, но не лічите ви, що ці ваші заяви принесли вам більш політичної шкоди і від вас відвернули частку тих виборників, які могли вас підтримати?
Віталь, наскільки я пам'ятаю, менавіто у інтерв'ю з вами я казала, але навіть ви не пам'ятаєте, як це гучало у оригіналі.
Ну, поправте,
я не, так, да, не казала ніяких прозвищ, я казала, що менеджер «Газпрома» не може бути керівником нашої країни. Як не може бути вихованцем у дитячому садку педофіл. Я не казала ніяких прозвищ.
Ясно.
По-перше. По-друге, ось усе це тичиться того, що і з одного боку, і з другого боку починалося все з хлусні, да? Тобто і я один кандидат, який справді не удільничав у гэтай ось проросійській, прокремлёвській гульні, і я не була зв'язана ніякими обов'язками, і я сьогодні маю ще більше доказів того, що все було срежисовано, і сьогодні гэта електоральная кампанія була зроблена за конт російської пропаганди, за конт кремлівських, прокремлівських грошей. І я один кандидат, який не був замараний ніякими стосунками з Російською Федерацією, з представниками Російської Федерації, або з кремлівськими, або прокремлівськими олігархічними структурами. А я цю кампанію робила за свої гроші. І я один кандидат, який виказував і виступала за європейський демократичний шлях розвитку Білорусі. І я зараз не роблю ніяких заходів на Усход, я не призываю ніяких медіаторів в лице там Владимира Владимировича Путіна і не лічу його годним політиком, а кажу, що він такий ж диктатор, як сьогодні існує у Білорусі.
Ну, ось, коли не ви перше говорите про гэта, що про російських, про кремлівські гульні, про кандидатів, але коли, більше з їх, ви знов-таки не називаєте прозвище, но самі такі кандидати, вони альбо посаджені в тюрмі, альбо Росія після 9 жнівня однозначно підтримує Лукашенку і ніяк не виказує, скажімо, підтримку ніяким альтернативним кандидатам, ці не розбирає гэта, гэту версію. Коли б вони були проросійські, Росія як мінімум за їх би заступалася, б хотіла б їх там визволити, чи признавала б їх і так далі.
Ну, ви помиляєтесь, Віталь. Ніколи кукловоди не будуть розмовляти з ляльками. Що зараз і отримлюється? Сьогодні Росії нема мети, щоб змінити Лукашенка. У його, у їх і на інша мета. Лукашенко должен бути більш зговорчивим. І всі операції, які проводяться на території Республіки Білорусь, должны просто стоїти для Росії чуть дешевле. І неужели ви думаєте, що уровень тих встреч, які сьогодні організовуються для якоби лідера нації, у кого-то есть иная возможность, кроме как у России, организовывать такой уровень таких встреч. Это только такое, знаете, нефтегазовое российское лобби имеет финансовые и политические возможности организовывать уровень таких встреч. И давайте посмотрим на других участников этой электоральной кампании. Посмотрите на Дмитриева, который сейчас не вылазит с российских каналов и не высказывает ни одного политического, проевропейского, демократического требования в отношении действующей ситуации в Беларуси или не позволяет себе высказывать никакой реальной критики действующей власти. Вот для меня это дополнительное доказательство того, что все здесь срежиссировано, и все вот участники были прокремлевскими.
Коли вы говорите, все срежиссировано, я думаю, вы не маете на УАЗе ты массовые протесты, какие зараз отбываются, и люди выходят не за пророссийских и навод не за проевропейских кандидатов, люди выходят с одной метой, как спынились политические репрессии, как спынился гвалт, как вызвали политзневольных, и как были новые выборы, покольки Лукашенко их не выиграл, Лукашенко их проиграл. Это главное, из-за чего сотни тысяч людей выходят на улицы. Как вы ставитесь до этого? И люди, ну, навод политично активные с проевропейскими специально, значит, не берут, скажем, всякие Евросоюза, как белорусский протест не был протестом геополитичным, как бы он фиксовался миновито на одной мете. И эта народная революция, она уже не вельми там связана с прозвищами, там, конкретно Тихановской, там, те Бабарыки, она идет сама по себе. Те вы лечите по-иншему, те вы лечите, что все эти люди так само кимсти кируются.
Я могу сказать, что я на себе испытала уровень работы российской и прокремлевской пропаганды. Я ощутила вот это давление еще тогда, когда я, будучи депутатом Палаты представителей, высказывалась за возвращение статуса историко-культурной ценности БЧБ флагу. И за использование и БЧБ флага, и погони наравне с государственными символами. Вот уже тогда, там, 2-3 года назад, я ощутила на себе все возможности вот этой информационной российской пропагандистской машины. И после конфликта с Бабичем, и сегодня, наверное, я единственный кандидат, который был гоним не только со стороны российской там, или белорусской пропаганды, но и российской пропаганды. То есть ни один телеграм-канал, который российский, который освещает выборы в Беларуси, не писал про меня что-то положительное. Понимаете? Поэтому и сегодня я могу сказать, что те протесты, которые происходят в Беларуси, они, к сожалению, не носят явно там белорусского националистического характера. Безусловно, неприемлема та жестокость, которой власть пытается сегодня подавить эти протесты. Но что касается меня, то я буду участником этих протестов и даже возглавлю их только в том случае, если они будут носить действительно политический характер и будут предъявляться те требования, сторонником которых я являюсь. То есть это национальная независимая страна на европейском пути развития, демократическая Беларусь.
То есть все эти 2 месяца вы не принимали отдел, вы не ходили там на женочи машите и иншие формы протеста?
Я...
На фейсбуке вашем я не бачил фоток.
Нет, я фотографии были, но я не делала из этого шумных кампаний.
Только вы удельничали эти не?
Еще раз повторяю, что я считаю, что участие в этих маршах только возможно в том случае, если это действительно будет связано с реальными политическими требованиями и будет связано с теми идеями, сторонником которых я являюсь.
Ну, вот вы можете сказать, что, скажем, это может не некая проява пропаганды, но я просто вымышлен за питание, вот эти 2 месяца после выборов, правда, не бачил с вами никаких таких, ну, интервью истотных, и просто хотел бы спытать, чем, ну, какой политичной, может быть, скажем, информационной деятельностью вы вот эти 2 месяца занимались. Я увидел, что вы ходили в театр в вашем фейсбуке, но але в политичном сенсе как бы не нашел шмат информации.
Сейчас я занимаюсь и, с одной стороны, политической деятельностью, с другой стороны, и политическая деятельность требует наличия достаточных финансовых ресурсов. Поэтому я еще и занимаюсь непосредственно своей работой, которая позволяет мне зарабатывать на жизнь, в том числе на участие в политической жизни Беларуси. Безусловно, я как политик, как государственный деятель готовлю изменения в Конституцию Республики Беларусь. Я работаю с гражданским обществом. Я занимаюсь созданием национально-демократической партии. Я сейчас не тороплюсь с этим, потому что вижу, как государственная машина пытается выдавить с политического поля все те политические силы, которые сегодня работают в Беларуси. И поэтому уверена, что в этом случае власть сможет одержать победу и готова принять всех тех активистов, которые останутся без партийной поддержки, но в том случае, если они будут действительно провозглашать национальные интересы страны и будут выступать за это.
Я докладню фразу. Что вы маете на увазі, что власть сможет отримать победу? Это в каком сенсе?
Ну, сейчас была дана во всеуслышание в средствах массовой информации, что надо проверить деятельность зарегистрированных политических партий. Я знаю, что уже ко многим партиям пришли проверки как на уровне региональных структур, так и на уровне головных офисов.
В этом смысле в партийном будовництве. А что на конт головного питания, кое зараз Беларусь вырешает, как вы оцените в целом ситуацию? Трошки вы уже выказались про эти протесты, но с вашего пункта глядя. Але чи рискнете вы зробить такий політичний аналіз, політичний, може бути, прогноз, коли пожидаете, як скончиться это протистояние, які можливі варіанти, як ви бачите это?
Я считаю, что для того, чтобы давать точный политический прогноз ситуации, нам надо знать, о чем 4 часа разговаривали Путин и Лукашенко. Вот не имея настолько достоверной информации, говорить о каких-то более-менее точных прогнозах не приходится. Но сегодня очевидно одно. Россия дала Лукашенко достаточно ограниченный промежуток времени, 2 месяца, на то, чтобы он исправил ситуацию. И то, что сейчас вербализуется, в том числе, например, устами Тихановской, или те действия, которые делает Лукашенко, они все связаны исключительно с тем, как дальше видит Кремль развитие ситуации в Беларуси. И наша сейчас задача, меня как политика и белорусского общества, это не допустить дальнейшей эскалации конфликта, не допустить применения огнестрельного оружия, потому что если вы внимательно смотрели за моей деятельностью еще год назад, я говорила о том, что, к сожалению, сценарий площади Кровавый тиран 2020 очень явно прослеживался еще тогда. Потому что уже тогда было видно, как пытаются играть прокремлевские структуры на политическом поле Беларуси.
Вокруг Тихановской зараз есть, как минимум, несколько людей, которые гуляюць там даволі істотную ролю, якія былі ў партіі, якая калісьці была вашай, але з якой вы даволі жорстка разышліся. Это Аб'яднаная грамадзянская партія, вось гэты Александр Добравольскі, Ганна Красуліна. Як вы да гэтага ставіцеся? І калі вы кажаце там пра некі прарасійскіх кандыдатаў, і весь час, тым ліку, я так разумею, і на Ціхановску дамікаеце, то ці лічце вы, што вот і атачэнне, якое ЗГП, оно так само, что мае некие пророссийские мотивы?
Безумовно, да. И теперь вот мне очень легко говорить по поводу отношений с этими людьми, потому что из меня пытались сделать точно такую же говорящую марионетку. Но мне хватило сил, мудрости, ума для того, чтобы понять, куда и как клонят эти люди. И сейчас я вижу, что ситуация повторяется практически со 100% точностью. То есть человек не говорит своих слов, человек говорит чужими словами, человек высказывает чужие мысли, человек постоянно лжет. Ложь не приводит ни к чему хорошему.
Ну, например, в чем Светлана Тихановская когда-нибудь схлусила?
Во всем. Начиная с того, что она во всеуслышание там, заявила о том, что она собрала там 100 тысяч подписей, и заканчивая тем, что она сейчас в какой-то степени признает свою победу на в этой электоральной кампании.
Видите, чисто визуально за Тихановской стояли такие черги, вот таких не было заважено, было за вашими пикетами, а вы сцежаете, что она хлусится на кон того, что собрала, а те собрали вы.
Вы знаете, что я сегодня могу сказать о том, что Тихановская пользовалась покровительством главы ЦИК Ермошиной. И я как юрист могу вам сказать, что за меньшие нарушения, которые были у Тихановской, полетели, не были зарегистрированы очень многие кандидаты, даже не были зарегистрированы инициативные группы людей, которые действительно выступали за независимую, за национальную идею Беларуси. А те нарушения, с которыми была зарегистрирована Тихановская, и я могу говорить о том, что Ермошина совершила преступление, должностное преступление, когда зарегистрировала данного кандидата с такими нарушениями. Потому что не указание в декларации имущества является прямым запретом к регистрации кандидатов, как в президенты, так и в депутаты.
Я памятаю этот момент, правда.
То есть она воспользовалась своим служебным положением.
И зарегистрировали бы, был такой план у них.
Да. Вы хотите сказать, что Тихановская не знала о том, что у нее есть нарушение в декларации?
Коли все-таки, вот, можем на закончание размовы, вот, выбрать не головное, стратегично, коли большинство людей, которые сейчас выступают супроти улады, их по разных даденных 70-80%, вырешили, что сейчас просто головное питание – это, ну, саправды, отхилить от улады того человека, який находится там незаконно, а потом уже все эти питания геополитичных ориентаций, все эти питания того, какая будет Конституция, какая будет Беларусь, можно вырешать в демократичных дискуссиях с разными партиями, с разными накерунками. И покуль не будет вырешена эта первая главная стратегическая тема, нема сенсу приступать до інших. Чи вы поделяете такой стратегический подход, что все-таки отхиление Лукашенко – это главная зараз тема для Беларуси?
Вы знаете, что я 2 года назад предлагала законопроект о гарантиях президенту, тратившему свои полномочия, именно для того, чтобы не допустить вот этих событий, которые сегодня развиваются в Беларуси. Потому что я понимаю и уверена в том, что не может политик держаться за власть из страха быть растерзанной толпой на площади. У него должна быть возможность уйти и получить гарантии, предстать перед независимым судом. И сегодня я готова для того, чтобы остановить вот эти протесты, и для того, чтобы действительно диктатор ушел из власти, на конституционном уровне, то есть внести в Конституцию такое понятие, как лидер нации, чтобы конституционно закрепить гарантии безопасности президента, утратившего свои полномочия. Но мы не можем сегодня разделять понятие демократического развития Беларуси и вопросы национального самосознания и национальной государственности Беларуси. Потому что, как сказал Поздняк, и я разделяю эту точку зрения, с Лукашенко мы справимся. Но мы не справимся с теми, кто на кремлевских деньгах, на кремлевских технологиях придет после Лукашенко. Поэтому невозможно сегодня отделять один вопрос от другого. И сегодня, к сожалению, очень многие, кто выступает против Лукашенко, совершают такие же ошибки, как совершает власть. Они без суда и следствия чинят самосуд и принимают какие-то решения. А для того, чтобы произошли изменения в стране, эти изменения надо начинать с себя. И если вы стоите на демократических ценностях, применяйте их, начиная с себя. Не создавайте блэк-листы, не занимайтесь самосудом, не занимайтесь буллингом, не уничтожайте людей, у которых немного иное мнение.
Ну, я бы покурить таких не заважил самосуду. Чи вы лічыце, что деанонизация, скажем, просто супрацовников тих, якія, ну, при любой владе уже повинны сесть за свои злочинства, это, по-вашему, самосуд?
Я считаю, что если человек что виновность или невиновность человека должна быть доказана в независимом суде.
У нас не его нема. Навод за два месяца ни одной справы не взбудили. Кольки треба еще? Коли у нас всем доказывает, что нема просто ниякого намека навод на справедливое некое, не то что суд, а на вот возбуждение криминальной справы, что достается людям.
Но уже точно не заниматься преступлением. У нас достаточно примеров того, когда нарушение закона приводит к негативным последствиям. Неважно, с чьей стороны оно происходит. Еще раз повторяю, что если мы стоим на позитивных демократических изменениях, эти позитивные демократические изменения надо начинать с себя.